субботний вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами в студии Лариса Волошина и Елена Римовская. Сегодня в выпуске.
Россию ждут жесткие санкции, если она не освободит украинских моряков.
Крымские активисты Демби Киров, который находится в Симферопольском СИЗО, протестуют против своего этапирования.
И в Крыму по сравнению с прошлым годом количество арестов выросло вдвое.
Напоминаю, что на полуострове вы можете слушать нас на частоте 105.9 FM. Трансляцию наших эфиров также можно смотреть на наших страницах Facebook и YouTube, которые помечены как страницы «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте. Также у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей и самых важных событий и заявлений.
Новость дня.
Россию ждут жесткие санкции, если она не освободит украинских моряков. Такое мнение «Крым Реалии» выразил российский адвокат Николай Полозов.
Уже в США на прошлой неделе этот вопрос поднимался. Уже был введен первый пакет санкций по Керченскому инциденту в марте. Но это в основном были персональные санкции. Другой вопрос, что усиление санкций, расширение гораздо проще процедурно, чем принятие новых. В данном случае уже Запад ничто не будет сдерживать от того, чтобы продемонстрировать свою позицию относительно демонстративного невыполнения российскими властями приказа Международного трибунала ООН. В России это тоже прекрасно понимают.
Также, по словам адвоката Николая Полозова, вопрос освобождения моряков – это перспектива ближайшего, а не отдаленного будущего.
Суд продлил срок содержания под стражей морякам до октября. Будет ли следующий суд? Я допустил, что вполне возможно политическое решение об их освобождении, тем более, что Украина направила все необходимые документы для этого, произойдет до этого срока. Для меня очевидно, что дальнейшее удержание моряков, конечно, будет вредить интересам российских властей. И такого они, конечно, не допустят.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал страны группы 20 применить все возможные рычаги влияния на Россию в связи с невыполнением ею решения Международного трибунала ООН по морскому праву. Напомним, что по этому решению Россия должна была не только немедленно освободить 24 захваченных украинских военных, но также вернуть под контроль Украины корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яныкапу». В Министерстве иностранных дел России тогда заявили, что у трибунала ООН якобы нет юрисдикции рассматривать дело о захвате украинских моряков.
Украина в центре внимания.
Блокирование России мониторинга прав человека в Крыму разрушает основы ОБСЕ. Председатель Меджлиса крымско-татарского народа, народный депутат Украины Рифат Чубаров считает, что обязанности мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине выполняют общественные организации. Продолжение такой ситуации недопустимо как для Украины, так и для ОБСЕ. Об этом Рифат Чубаров заявил накануне на пресс-конференции в Киеве, сообщает украинский ресурс «Укринформ».
По словам председателя Меджлиса, в начале июля, находясь на летней сессии в парламентской ассамблее ОБСЕ в Люксембурге, он обратился к главе Министерства иностранных дел Словакии, действующему председателю ОБСЕ Мирославу Лайчаку, с вопросом, что мешает специальной мониторинговой миссии посетить Крым. В ответ, отметил Чубаров, Лайчак сказал, что решение в ОБСЕ принимается консенсусом, а поскольку Россия против этого, то визиты в Крым осуществляться не могут.
Комментируя эту ситуацию, глава Меджлиса заявил, что отказ посещать Крым и в целом мониторить ситуацию с правами человека на полуострове разрушает основы самой организации. На данный момент комментарии ОБСЕ относительно этой информации отсутствуют. Также во время пресс-конференции глава Меджлиса крымско-татарского народа заявил о том, что арестованного в Крыму активиста Эдема Бекирова заставляют заявить, что лидеры Меджлиса готовили теракт на полуострове.
По его словам, Бекирова заставляет свидетельствовать против самого Рифата Чубарова, а также против лидера крымских татар Мустафы Джемилева и крымско-татарского бизнесмена Ленура Ислямова. По словам главы Меджлиса, Бекирову с инвалидностью первой группы поставлен ультиматум, цена которого – его жизнь.
Чубаров также подчеркнул, что Россия не выполняет ни одной рекомендации Европейского суда по правам человека относительно здоровья Эдема Бекирова, и его состояние постоянно ухудшается.
Це людина з купою дуже важких захворювань. В нього ампутована права нога, в нього 4 шунти. Нещодавно, рік тому, було встановлено на серці, в нього цукровий діабет і все таке інше. Це просто загрожує його життю, знаходження в таких умовах. Окупанти про це знають, і вони все використовують як додатковий такий додаткову форму тиску на Эдема.
Российские власти заявление Чубарова относительно Бекирова не комментировали. Напомним, что активиста Эдема Бекирова в Крыму подозревают в совершении преступления по статье «Хранение и передача взрывчатых веществ и боеприпасов». Юрист Лилия Гемиджи отметила, что активисты уменьшают распространение и транспортировку более 10 килограммов тротила и 190 боевых патронов. Бекиров неоднократно заявлял о своей невиновности.
Крым в центре внимания.
И еще одна новость относительно Эдема Бекирова. Крымско-татарский активист протестует против своего этапирования. 31 июля он написал заявление о намерении объявить голодовку и отказаться от приема лекарств в случае, если его перевезут в Красноперекопск. Об этом говорится в заявлении Эдема Бекирова, копии которого располагает редакция «Крым Реалии».
По словам активиста, транспортировка в Красноперекопск, содержание в изоляторе временного содержания и ежедневное доставление в суд равносильны для него мучительной смерти. В заявлении Бекиров пишет о том, что он осознает, что с его заболеваниями он не выдержит этих переездов. В связи с этим крымчанин заявил, что в случае попытки транспортировки в Красноперекопск он объявит голодовку, говорится в заявлении Бекирова.
По словам адвоката Алексея Ладина, после 2 августа подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма рассмотрит апелляционную жалобу на решение районного суда Симферополя направить уголовное дело Бекирова в Красноперекопский районный суд. Ладин также пояснил, что состояние здоровья его подзащитного остается стабильно плохим.
Ранее сообщалось, что Эдем Бекиров, который содержится в медсанчасти СИЗО Симферополя, 10 дней не вставал с койки из-за защемления нервов в позвоночнике. Напомним также, что Европейский суд по правам человека 11 июня этого года вынес решение по делу крымско-татарского активиста и постановил срочно поместить его в больницу нетюремного типа. Однако старший следователь Крымского управления ФСБ России Иван Романец, несмотря на это решение, отказывается госпитализировать Бекирова. Российская прокуратура Крыма также поддержала отказ ФСБ в госпитализации крымско-татарского активиста.
Прямой эфир.
В Армянске и Красноперекопске фиксируется повышенное загрязнение воздуха. Об этом говорится в результатах мониторинга атмосферного воздуха в Крыму с 22 по 29 июля, которые опубликованы на сайте гидрометцентра полуострова. По определенным показателям, взвешенным веществам, диоксиде серы, диоксиде азота, оксиде углерода, аммиаке и формальдегиде, уровень загрязнения атмосферного воздуха определяется как повышенный, отметили в гидрометцентре.
Ранее жители Армянска на севере аннексированного Крыма с приходом летней жары жаловались на плохое самочувствие и связывали это с ухудшением экологической обстановки в городе. Крым-Реалии они тогда рассказали, что в городе уже говорят о повторении ситуации, когда летом прошлого года на местном химзаводе «Крымский Титан» произошли выбросы. При этом подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов в июне этого года заявлял о том, что жара в Крыму не привела к ухудшению экологической ситуации в районе завода «Крымский Титан».
Новости.
В Крыму вдвое выросло число арестов по сравнению с первым полугодием 2018 года. Представители Крымско-татарского ресурсного центра насчитали 200 арестов, которые провели российские силовики на территории аннексированного полуострова за полгода. При этом больше половины арестов в отношении крымских татар. Об этом глава Крымско-татарского ресурсного центра Искандер Бериев сообщил 31 июля на пресс-конференции в Киеве.
А было за полгодия совершено 73 обыска, 55 из которых в домах крымских татар. 69 задержаний, 57 из которых в отношении крымских татар. 97 случаев допросов, опросов и бесед, 200 случаев арестов, 138 из которых в отношении представителей коренного народа.
Также, по словам Бариева, из 200 зафиксированных случаев, 67 – это новые аресты, и еще 133 случая – это незаконное продление сроков содержания под стражей. Данный показатель за первое полугодие в два раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Тогда было зафиксировано 98 случаев, сообщил руководитель Крымско-татарского ресурсного центра.
Крым в центре внимания.
В Киеве открыто производство против судей, которые отменили уголовное, отменили увольнение подозреваемого в госизмене крымского судьи Валерия Чернобука. Как сообщили Крымреалии источники в украинских правозащитных правоохранительных органах, действия судей Верховного суда Украины расследуют по статье постановление заведомо неправосудного приговора, решения или постановления. Отметим, что ранее Верховный суд Украины отменил решение Верховной Рады об увольнении Чернобука на основании того, что народные депутаты якобы нарушили регламент, а именно во время голосования было недостаточное количество голосов для принятия решения. В то же время следствие утверждает, что установило всех народных депутатов, находящихся на заседании и принимавших участие в голосовании за увольнение Чернобука.
По версии Генеральной прокуратуры Украины, бывший председатель апелляционного суда Крыма Валерий Чернобук оказывал помощь России в переходе судов на российское законодательство, что привело к аннексии полуострова. Сам судья отвергал все обвинения в поддержке российских властей и утверждал, что его буквально выгнали с работы в Крыму, не выдав ни трудового, ни личного дела. После переезда на материковую часть Украины Чернобук работал в апелляционном суде в Днепропетровской области.
В Крыму за три года силовики изъяли более 40 животных, которых использовали фотографы. Об этом сообщили в подконтрольной России Министерстве экологии Крыма, передает издание «Крым-Информ». По их словам, за 2017-2018 годы по результатам контрольно-надзорных мероприятий было изъято 31 животное. В основном это краснокнижные птицы. Также составлено 29 протоколов о административных правонарушениях. В 2019 году изъято уже 13 животных, сообщили в ведомстве.
Ранее в июле пресс-служба Российского министерства экологии Крыма сообщила, что на полуострове при оказании фотоуслуг зафиксирован факт незаконного использования хищных птиц, предположительно занесенных в Красную книгу России и Красную книгу Крыма. Инспекторы Минэкологии уполномочены привлекать организаторов фотографирования с животными к административной ответственности по законодательству соседней России. Размеры штрафов по этим статьям не превышают 5000 рублей.
Прямой эфир.
В Крыму активисты объединились для в инициативную группу по сохранению культурного наследия. Организация была создана после сноса дома композитора Александра Спендиарова в Белогорске, сообщает корреспондент Крымреалии. В состав учредителей вошли общественные активисты Решат Меметов, Искандер Ильясов, Леман Ибраимов и Виталий Хамутов. Как отметил один из представителей инициативной группы Решат Меметов, после сноса дома Диарова в Белогорске общественность добилась того, чтобы местные власти совместно с Белогорским краеведческим музеем сделали список объектов культурного наследия. И теперь власти города должны своим решением внести их в реестр объектов памятников местного значения. По словам активиста, инициативная группа будет работать над тем, чтобы опыт использовали и другие районы и города полуострова, сказал Крымреалии Решат Меметов.
После аннексии Крыма Россия приняла под свою юрисдикцию все объекты культурного и исторического значения, находящиеся на территории Крыма. Киев настаивает на принадлежности достопримечательности украинскому народу и просит принять их под защиту ЮНЕСКО.
Новости.
В Сакском районе из-за обрыва линии электропередач сгорело 800 квадратных метров сухой растительности. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Крыму. Как отмечаются сотрудники пожарной охраны, в течение 30 минут локализировали и ликвидировали возгорание. Пострадавших в результате происшествия нет. Ранее сообщалось, что с начала года в Крыму произошло около 140 пожаров.
Крым в центре внимания.
Фильм о сопротивлении тральщика Черкасы во время аннексии Крыма попал в конкурс Варшавского кинофестиваля. Речь идет об украинско-польской ленте режиссера Тимура Ященко «Ю-311. Черкасы». Как сообщает Государственное агентство Украины по вопросам кино, в нынешнем году 35-й Варшавский международный кинофестиваль пройдет с 11 по 20 октября. Председатель Госкино Филипп Ильенко отметил, что в 2019 году Украина, цитирую, снова будет достойно представлена на международном кинофестивале.
Ранее премьера фильма «Ю-311 Черкасы» состоялась в июле в рамках 10-го Одесского международного кинофестиваля. После завершения показа зрители несколько минут аплодировали стоя съемочной группе и украинским военным морякам. Как сообщил тогда корреспондент Крым Реали, в зале присутствовал командир тральщика Черкасы Юрий Федаш. Кроме того, на сцену под аплодисменты зрителей вышли трое украинских матросов, в частности двое участников событий, которые стали прототипами для героев фильма.
Как отметили авторы фильма, некоторые сцены художественной картины вымышлены, и он не является документальной реконструкцией событий. Напомним, что в течение трех недель в марте 2014 года 48 моряков корабля «Черкасы» из экипажа общей численностью 65 человек держали оборону на озере Донузлав. Даже после захвата тральщика команда отказалась спустить украинский флаг. Это сделали российские военные уже после того, как с борта сошел последний украинский моряк. Корабль противоминной обороны Черкасы Россия Украине не вернула. Это все новости вот к этому часу, а далее перейдем к обсуждению темы сегодняшнего дня. Лариса Волошина, вам слово.
Ну что ж, Крымский вечер продолжается. Мы будем обсуждать вчерашнюю поездку Сергея Аксенова в Керчь и то совещание, которое продлилось, как говорят участники, 7 часов. Не переключайтесь, буквально через несколько минут мы подробнее поговорим о том, что же происходит с крымскими городами.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реали.
Интервью. В эфире радио Крым Реали.
С вами радио «Крым Реали», в студии Лариса Волошина. Я напомню нашим слушателям и зрителям на Facebook и YouTube страница «Крым Реали», что у вас есть шанс попасть к нам в эфир, позвонив по телефону 8 810 06 926. Это для жителей Крыма, а жители материковой Украины могут связаться с нами по телефону 044 490 31 18. Более 7 часов шло выездное совещание по проблемным вопросам, которая состоялась вчера, 31 июля, в Керчи. Жители города поднимали различные темы, начиная от проблем ЖКХ, водоснабжения, ремонта дорог, ну и завершая развитием туризма в городе. До вопросов здравоохранения, культуры и разбитых дорог обсуждение так и не дошло. Об этом передает Керчь-ФМ. Сергей Аксенов, присутствующий на этом заседании, предложил не расслабляться и через 2 недели собраться, чтобы сделать выводы. Также отмечается, что не все могли лично попасть на эту встречу. Так, например, депутат горсовета Малютина не была допущена изначально на заседание, и только после личного указания Сергея Аксенова ее допустили. И речь идет, я напоминаю, о депутате горсовета, которая стояла до тех пор, пока ее не пригласил Сергей Аксенов, стояла перед рамками безопасности и только могла делать, что возмущаться перед охраной и администрацией, которые не нашли ее в списках допуска. До эфира мы пообщались с общественным активистом в Керчи, представителем регионального отделения организации Антикоррупционное бюро Республики Крым Степаном Глуховым, который рассказал нам о том, что стало поводом для очередного приезда на совещание Сергея Аксенова в Керчь.
По датам, если собрать, первое было 21 февраля, второе было 12 марта, третье было 15 мая, и вот это прошло уже 4-е заседание. Перерывом 75 дней. Мотивация в том, что не только я один, но и большинство жителей города направляют свои жалобы уже не в Симферополь, а в администрацию президента, аккумулируя теми основными проблемами в городе, которые есть. И это первое, то, что ужасное состояние коммуникационных систем, это водоводная дорожная система, это коммуникационная система. Они производят замену дорожного полотна, не меняя коммуникационные сети. Соответственно, дожили до того периода, что по улицам города уже просто текут фекалии. И уже водоканал вынужден был просто фекалии даже в речку Мелексне спускать. Это один из вопросов последних, который стал уже, потому что вокзальное шоссе заречное, невозможно было уже людям дышать, они уже подняли как бы шум, тоже начали поднимать, потому что весь район здесь пахнет фекалиями. Ну и, соответственно, и везде коммуникации рвутся. Нас прозвали, скажем так, улица текущих фекалий. Но это не единственная проблема, которая поднимается. Это бездарное руководство администрации города Керчи, вернее, нежелание работать. Все прекрасно понимают, что никаких изменений в городе не происходит. Помимо того, что на виду 2017 года сделали первую там небольшую реконструкцию молодежного парка Вершинцева по улице Орджоникидзе. Второе – это Комсомольский парк, частичная установка небольших детских площадок. А жители города так до сих пор не могут понять, даже все-таки делаются бюджетные деньги, как распределяются, что проходит. А здесь явно на этом становится, что туалеты общественные в Комсомольском парке, туалет, вернее, за 5 миллионов поставили, порядка 200 миллионов на реконструкцию Комсомольского парка пустили, часиков тех урн, тех материалов, которые используются для реконструкции Комсомольского парка, до сих пор там в кустах и валяются. Это отображено в материалах везде, можно обратить на это внимание. Люди многие уже махнули рукой, да, не приходили, но видно было из того, что вчера на заседание пришли уже керчане, которые просто уже стали добиваться через ругань, что за списки у вас, почему вы не допускаете всех на совещание, мы хотим высказать проблемы, почему умалчивается. Глава Крыма был вынужден выйти к людям, дать распоряжение, чтобы запустили уже всех. Вот на последнем, на этом заседании, на четвертом Аксенова, некоторые ряд вопросов, проблемные для города, все-таки были озвучены. Но в основном все умалчивается.
Надо сказать, что в начале совещания Сергей Аксенов рассказал собравшимся, что после прошлого выездного совещания из крымского бюджета было выделено порядка 60 миллионов рублей на ремонт детских садиков и 168 миллионов рублей на ремонт водяных сетей города. По словам общественного активиста, в Керчи председателя регионального отделения организации Антикоррупционное бюро Республики Крым Степана Глухова местные проблемы города очень часто замалчивается, потому почему так, он рассказал нам в комментарии.
Не рассказывается в полном объеме ситуация, что происходит на Кешгортрансе предприятии, что, как, какие новшества ввели после того, как ряд уголовных дел заведен, был заведено по Кешгортрансу. Директор Дмитрий Бахши покинул территорию Крыма, остальных просто уволили, заменили. Состояние, что, как разобрались. Основные проблемные вопросы, они, скажем так, умалчиваются, не озвучиваются на рабочих выездных заседаниях. Скорее всего, это плохая работа пресс-службы главы. Умалчивают эти вопросы по тем или иным моментам, все понимают. Потому что вот была депутатская сессия перед приездом Аксенова, очередная сессия Керченского городского совета. Вот там выступал прокурор города Керчи новый. То он вынес прокурорский протест о том, чтобы убрать незаконные ларьки в районе центрального рынка по улице Борзенко вдоль речки Мелексне. Это уже 3 года бьемся по этому вопросу. Там 103 или 113 незаконных ларьков. Депутаты спокойно смотрят, они не обращают на это внимания. То есть прокурор ему уже четко на сессии разжевал эти вопросы, разложил по полочкам, как в детском саду, я бы сказал так. То есть депутат Желтенко и говорит, да, это все понятно, нужно убирать, но у нас идут выборы, давайте 40 дней подождем, после выборов продолжим. Что после выборов продолжать? О чем можно говорить? Все вопросы умалчиваются. Это незаконное строение на набережной. Эти вопросы вообще не поднимаются ни на одном выездном заседании. Хотя в администрацию Совмина посылали все эти вопросы. Они просто игнорируются.
Напомним, что предыдущие выездные заседания в Керчи Сергей Аксенов проводил в марте текущего года, потом в мае текущего года, и каждый раз там говорилось все о тех же проблемах: вода, канализация, чистота городских улиц. По словам Сергея Глухова, решения прошлых совещаний с участием Аксенова не были выполнены, и проблема кроется в руководстве города. Давайте послушаем дальше.
Точка зрения.
21 февраля было первое экстренное его выезд через посложившуюся ситуацию с Адаменко, с Карповым по линии ЖКХ, что ЖКХ в городе просто умерло. На данном сегменте коммунальное предприятие Аршинцево банкрот, его до сих пор забанкротить не могут. Жилсервис, коммунальное предприятие обезглавлен. Новый человек пришел с Ялты, сейчас назначили, он еще не может включиться в программу. Ситуация в общем управлении жилищно-коммунального хозяйства полностью в упадочном состоянии. Касательно мусора, касательно тех проблемных вопросов, ни одно распоряжение коммунального не решено. Почему? Приведу пример. 21 февраля первый раз экстренно выехал, а 28-го, по-моему, была внеочередная сессия городского совета, на которой выступила контрольно-счетная комиссия города Керчи, где Щерба, председатель контрольно-счетной комиссии, заявил, что за 2017 год 102 миллиона выявленных хищений, которые выливаются, это нецелевое использование, это сметные документации завышенные, в общем, назовем это хищение. За 2018 год 124 миллиона, около 500 тысяч хищением бюджетных средств. Соответственно, тенденция на увеличение. Опять-таки, все идет по линии ЖКХ, по линии единого заказчика, контракты, которые заключаются, подряды, которые заключаются, где заказчиками постоянно выступало управление жилищно-коммунального хозяйства под руководством на тот момент Карпова с поддельным дипломом о высшем образовании. То есть эти вопросы вообще не поднимают. Просто привел пример. И депутаты, выслушав контрольно-счетную комиссию, после этого выступили глава Бороздин, зачитал итоги города за 2018 год, сказал, что вот так, все хорошо, депутаты поаплодировали, Гусаков единогласно приняли, все нормально. А то, что перед этим озвучили за два года хищений на 126 миллионов, это так, это 3 рубля 22 копейки. И эти вопросы не были озвучены на выездном заседании, они были умалчивались. И руководство администрации города Керчи, нынешнее под руководством Бороздина и его окружения, до сих пор делают так, что списки формируются, когда выездное совещание главы Крыма есть, подконтрольно, чтобы, не дай бог, кто-то туда не попал, левый, ненужный человек, и не задали ненужные вопросы. И если с 21 февраля по нынешний момент не произошло никаких подвижек, никаких изменений в ряде жизненно важных вопросов города, необходимых, я не думаю, что что-то изменится. В городе нет хозяина. Многие говорят, нежелание Бороздина работать, неумение. Вот именно нежелание. Научиться можно всего. Ведь глава администрации – это сити-менеджер, управленец любой. При нынешнем руководстве, которое здесь сложено и почему-то продолжает существовать, изменений в городе не будет.
Точка зрения.
Ну что ж, мы послушали мнение Сергея Глухова о том, что происходит в Керчи, а это не вся еще информация о городах Крыма. Вот, например, буквально вчера появилось исследование Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с финансовым университетом при правительстве Российской Федерации. Это исследование посвящено оценке деятельности мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров Российской Федерации за июнь-июль 2019 года. Что интересно, там присутствует 188 городов, в том числе и Севастополь, как и Симферополь. И так вот, например, из 188 мест Севастополь занял 64-е место, Симферополь 68-е, Москва и Петербург на первых местах. Почему так, мы узнаем у нашего следующего гостя. У нас на связи, у нас на включении Владимир Новиков, севастопольский правозащитник, общественный активист и юрист Союза предпринимателей Севастополя. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, почему Симферополь, Севастополь, почему Севастополь – это город, в который направляются колоссальные средства, почему он занял 64-е место из 88 возможных?
Я хотел бы спросить, а какие критерии вообще вот этих оценок? Просто понимаете, вот меня уже удивляет. Люди как будто играют в какую-то игру, вот эти управленцы там и так далее. Они выдумались, что они какие-то великие управленцы, что они какие-то там курсы, академии какие-то еще там что-то заканчивали. И вот они себе, работа сами себе, понимаете.
То есть вы не согласны с такой оценкой?
Понимаете, я по образованию историк-социолог. То есть я занимался научным работой, я знаю, что это такое. И я юрист. Вот я смотрю на вот эту дикость, понимаете, сидят люди там, вроде бы просто просиживают штаны, время теряют и так далее. И нам тут рассказывают, что они провели какие-то исследования, Какие критерии? Как они? Что они изучали? Что они закладывают туда? Понимаете, дебилизм отсавшийся еще с коммунистических времен. Отчеты какие-то пишут, какие-то распоряжения. То есть они не думают о людях, как заработать деньги, еще что, как развиваться. Они думают, как написать красивые отчеты, кому-то втереть там что-то, доложить, покрасоваться и так далее. Вот был у нас Меняйлов. Ничего толком не сделал, ушел. Поставили управленца, там, который прошел министерскую школу Овсянникова. Этот вообще создал преступную группировку, начал грабить жителей Севастополя, Севастополя и так далее. Натворил здесь дел, чтобы не посадили, я так полагаю, сбежал. То есть его на 5 лет выбрали, он тут орал, что-то кому-то рассказывал, какой он великий, что у него 4 образования, балы устраивал, то есть пыль в глаза пускал. И быстренько убежал. Оставили нового, Развожаева. И тут заметили еще, за сколько там меньше прошло, полмесяца. Уже раз на 2 месяца поднялось. А это все искусственно, понимаете? Никаких реальных дел нет. Улучшения в жизни нету.
Виктор, ну вот, вот то, что вы говорите, например, вот в этом исследовании, там есть и комментарии экспертов, так Алексей Мартынов, это политолог, директор Института новейших государств, вот он говорит, например, что Овсянников, его отставка назрела давно, и он ушел, потому что, я цитирую, у бывшего губернатора не сложился консенсус с местными элитами, часть которых так или иначе поддерживает фрондирующего Чалова. То есть в данном случае и не только Алексей Мартынов, также и Павел Салин, политолог и директор Центра политологических исследований финансового университета при правительстве РФ. Они все обвиняют господина Чалова в том, что он устраивает некий саботаж в Севастополе. Вот на ваш взгляд, насколько это адекватное обвинение и как Алексей Чалый, который уже давно не у власти, может влиять на положение в городе?
Да ну никак. Это бред свинячий. Да хотя бы они читали комментарии людей там к статьям, статьи. Тут у нас город такой своеобразный, понимаете? Каждый может высказать свое мнение, там, невзирая, ненавистный или что-то. Да, побаиваться власти, но иногда позволяет себе. И Чалый не влияет ни на что. На что может влиять Чалый, на мое мнение, к примеру? Оно у меня свое. И я, например, занимаюсь, у меня блог правозащитник Владимир Новиков, да? И вот я там буквально сегодня разместил статью. По СРЗ нужно еще все. То есть конфликтная ситуация, там Овсянников. Ну при чем здесь Чалый? Здесь конкретно, если Овсянников решил грабить севастопольцев жителей, не дает заработать, понабрал себе команды приезжих, им раздал лакомые куски, отбирает имущество, люди недовольны. Ну при чем здесь Чалый? Что может здесь Чалый? Как он может мне, например, сказать, если меня самого избили там 3 раза? За 1,5 года. Украли имущество, я сужусь постоянно, людям помогаю. Причем здесь Чалый? Он занимается своими делами, ему вообще не до этого. Я так понял, что он, когда осознал, что происходит, он решил от этого отстраниться, чтобы его не обвиняли люди. Очень совестливый человек, я так понимаю. А вот какие-то политологи обвиняют Чалова, что он что-то интриги какие-то, там не может с кем-то сдружиться, кого-то восстанавливать. Это не так. Они там, я же говорю, сидят вот между собой, своей кучкой, вот это вот перетирают. Сами выдумывают истории, сами пытаются потом что-то их где-то рассказать. Назвались политологом там или еще чем-то. Какие у нас политологи? Есть понятие социолог, я. Преподаватель обществоведения, социологии, да? То есть я знаю, о чем речь. Я знаю психиатрию, психологию, знаю законы развития общества и так далее. И я сам могу этим заниматься. Не было никогда никаких политологов. Тут они вдруг появились и приняли политологи, сказали все.
Владимир, ну вот я хочу, чтобы вы прокомментировали вот еще такую информацию. Например, эксперты многие, которые, мнение которых приводится в этом исследовании, они говорят, что проблемы Севастополя, как хозяйственные, социальные, так и чисто ментальные, это я цитирую, создает стремительная застройка и вызванный ею резкий рост населения, среди которых местное коренное население города просто растворяется. Также вспоминается ограждение пляжа спиралью Бруно, пляж Министерства обороны. И одной из проблем, которую указывают эксперты, это желание Сергея Аксенова, я дальше цитирую, мечтающего прибрать Севастополь к рукам. Вот прокомментируйте, пожалуйста, что, во-первых, ситуацию с застройками, с тем, что с этой опасностью, что местное население растворяется в связи с усилением, увеличением, ростом населения. И второе, какое отношение к этому имеет Сергей Аксенов, действительно ли он претендует на власть в городе?
Аксенов не претендует власть в городе, ему хватает власти в Крыму. У него своих проблем там выше крыши. Дай бог ему там что-то сделать самому. И у него там тоже и критики есть еще. Здесь, в Севастополе, немножко другая ситуация. То, что приезжие, когда мы их особо-то и не знаем. Да, их больше стало, больше, да, технологии, да, еще сюда строят, там приезжие какие-то там, в Сургут даже приезжают, еще что-то. Это одно. Но то, что у нас целенаправленно проводится здесь селекция севастопольцев, то есть из нас делают работу простые жители, понимаете, вот эти чиновники, вот то, что пытался сделать все, просто работу. С помощью силовиков, там, полиции и так далее. Просто грабят людей и все. Там кирпичника, который приехал непонятно откуда-то, подтянул там еще своего заместителя. И вот они все рынки под себя подтянулись. То есть они не дают нормально заработать. Люди, вот недавно, говорят, случай был, вроде как одного из работников ГУПРЛ порезали. Почему? Да потому что людей разорили 30, там, 50, 70 тысяч за конкурс аукционов. То есть никому компенсационных мест не дали в нарушении закона. Значит, люди, естественно, еще платят налоги и все остальное. То есть они продают места, торгуют местами в Севастополе, захватывают все лакомые куски, своим раздают, нашим не дают ничего. Соответственно, наши, ну что делать? Они начинают там где-то договорились, поставили незаконно что-то вместе. Все просто ездят и забирают товары, имущество там, и так далее. Ну, вроде как один отсерчал там предприниматель и порезал этого чиновника. Понимаете, особо глазки это не были. Ну, то есть уже до конфликта доходит. Причем здесь Аксенов, причем здесь еще кто? Это сама политика, вот это геноциды по отношению к севастопольцам. Именно, то есть из нас проводят селекцию. Кто послушный, да, и подтягивает, там, типа Гасанов есть такой, какой-то непонятный Бен-Наим, который там гражданин Израиля, и он же воскресший Бондаренко, там еще которого депортировали в свое время с Украины, лишили гражданства. А сейчас его подтянули, я так понимаю, что он работает там на ФСБ, там, еще на кого-то, на полицию. Он им помогает там преследовать жителей Севастополя. Понимаете, человек вообще без рода, без племени. Бывший там, ранее он был, совершил преступление, бежал в Израиль, из Израиля в Украину. Воскрес каким-то образом, то он умер, то воскрес, там история запутана. То он был там в базе данных судимых, то он пропал, естественно. Вот такие вот вещи совершаются. А других просто уничтожают, фактически.
Спасибо.
Я так полагаю, физически избивают и так далее. То есть вот оттуда полиция, позиция и политика селекции, геноцида, она, естественно, вызывает раздражение к этим приезжим. Я, например, не скрываю это, говорю, потому что мне бояться нечего, я скажу, как есть. У кого из них есть желание что-то мне предъявить, пусть предъявляют, обвиняют, я буду судиться и доказывать, что так и есть. И все то, что я говорю, все это правда. Пусть научатся себя вести по-человечески, нормально, в нормальном мощи. И не корчите себя Господь.
Спасибо, спасибо, Владимир. Спасибо, Владимир. С нами на связи был Владимир Новиков, севастопольский правозащитник, общественный активист и юрист Союза предпринимателей Севастополя. А мы напоминаем, что к нам в эфир может выйти и Сергей Аксенов, и мы с радостью выслушаем его точку зрения, и также господин Овсянников. Всегда будем рады услышать, если у них будут какие-то контраргументы на мнение севастопольцев. А далее мы продолжаем нашу программу. С нами Александр Севастопольский, крымский историк, и с ним мы обсудим, что же делать со всей этой ситуацией, и кто действительно может решить проблему крымских городов. Местные власти, российское правительство, или это какой-то такой глухой угол? Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну вот мы говорим сегодня о ситуации в Керчи. Вчерашнее было заседание выездное, в котором принимал участие Сергей Аксенов, подконтрольный России глава Крыма. Это уже третье за этот год. И проблемы все те же. Вода, канализация, грязь. И как сообщает нам Степан Глухов, активист керченский, ситуация, в общем-то, никуда не движется. Вот только что мы поговорили с Владимиром Новиковым, севастопольским правозащитником, юристом Союза предпринимателей Севастополя. Он говорит о том, что да, местным жителям живется очень сложно в силу того, что не решается масса проблем. Вот на ваш взгляд, вот эти поездки, вот эта выволочка чиновникам, которую постоянно можно наблюдать с завидной регулярностью от Сергея Аксенова и подконтрольных России глав Крыма, руководителей Крыма, это как-то может изменить ситуацию? Или это все-таки мы наблюдаем некий пиар-ход?
Нет, ну тут очень важно отметить, что Аксенову сейчас совершенно не до реальности. У него наступили критические дни. Критические дни в прямом смысле, потому что он очень сильно сомневается и не уверен относительно своего второго срока в должности главы Крыма. И поэтому ему необходимо изобразить вот этот имидж перехват Залихватского, да, из Салтыкова-Щедрина, который приедет, накричит, что-то там погрозит пальцем, уволит, не потерплю и все такое прочее, да, но потом все это спускается на тормозах по той простой причине, потому что система на местном уровне, на городском уровне не работает самостоятельно, она все равно завязана на Симферополь, на центральный аппарат, а там другие задачи. Задача Аксенова сегодня выиграть выборы в сентябре с наиболее убедительным результатом и самое главное, с результатом, который будет достигнут, ну, скажем так, более-менее честным путем, да? То есть от этого зависит его второй срок. И больше его ничего не интересует. Больше его ничего не интересует, даже личное обогащение сейчас его не интересует. Вот он реально в цейтноте, у него выборы. А и все это делается для электората на камеры, не более того. Никаких серьезных результатов, кроме очередных отставок, каких-то, может быть, там истеричных выпадов в адрес того, что кого-то посадить и так далее, не будет. Но это вот в рамках предвыборной кампании.
Тем не менее, вот 26 июля было сообщение о том, что партия «Единая Россия» представила президенту России Владимиру Путину кандидатуру для рассмотрения и назначения на должность российского главы Крыма, и это Сергей Аксенов. Такой выбор на должность обосновал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Вот возникает вопрос, вот вроде бы как его продлевают, партия «Единая Россия», Путин, ну, в общем-то, не против. Тогда почему такая активность?
Они же не могут ему сказать сразу да или сразу нет, да, то есть они должны до конца изобразить единство Крымской весны и российского руководства, и поэтому это все до 8 сентября будет полностью актуально, а самое интересное начнется после 8 сентября, насколько федеральный центр заинтересован в продлении пребывания Аксенова на должности. Это еще нерешенный вопрос и нерешенная, недоигранная партия.
Александр, и тогда еще один вопрос. Когда мы говорим о Севастополе, уже второй приезжий из Российской Федерации начальник сменился теперь у власти, Михаил Разажаев, который сменил господина Овсянникова до этого. Да. То есть, а в Керчи до сих пор это все-таки местные элиты после. Поэтому вот здесь возникает вопрос. Вы не наблюдаете некую борьбу между местными и приезжими элитами, о которой пишут, в частности, эксперты группы «Рейтинг», опубликовавшие?
Она есть, эта борьба элит, безусловно. Эта борьба, конечно же, имеет свое содержание, то есть она фактически, ну, актуальна, скажем так. Она актуальна, и по большому счету, грубо говоря, в Севастополе просто вытолкнуть приезжих Меняйлу и Овсянникова можно было, почему? Потому что был Чалый, как активный политический игрок. И Чалый, вот пользуясь этой популистской абсолютно своей популярностью, да, вот такой вот, знаете, ну, площадной, да, вот он мог организовать это противостояние, плюс ко всему ведь это противостояние насчет больших денег. Потому что Чалый, по большому счету, ведь не хочет быть просто народным мэром. Он хочет контролировать финансовые потоки, он хочет влиять на эти финансовые потоки и реализовывать свои стратегии развития Севастополя. Они не идут, как сказать, они противоречат тем интересам, которые отстаивают группы, которые стояли за Меняйло и за Овсянниковым. И поэтому происходит этот вот прямой конфликт, который выливался в публичную плоскость. Более того, вопрос весь в том, что сейчас центр, Москва, напрямую десантировала в Севастополь такого себе угрюм Бурчеева, Развожаева, который будет выполнять вот роль такого, как сказать, сильного управленца, который будет просто-напросто вот всем стоять смирно и делать то, что я скажу. А с другой стороны, в общем-то, глава партии «Единая Россия» Саблин выполняет роль того, чтобы вся политическая система и элита полностью встала на равнение на «Единую Россию», на то, что скажут из Москвы, а не то, что будут говорить на местах. Вот и все. Там, в Севастополе, в отличие от республики, скажем так, Крым, да, там несколько иной контекст, то есть все-таки в Севастополе это военная база, все-таки есть вот этот самый определенный сакральный миф о Севастополе, и он важен российской власти. Поэтому там реализуется вот такое прямое вмешательство центра в то, как определить, развести эту местную элиту и показать всем свое место.
И тогда возникает вопрос, что же делать жителям Крыма между вот этим молотом и наковальней, потому что проблемы городов никуда не деваются. На ваш взгляд, возможно ли какое-то улучшение? Возможно, если сменится Аксенов? Возможно, если будет больше денег? Я просто хочу понять...
Вот посмотрите, ну вот был мэр в Евпатории, более или менее самостоятельный, более или менее вменяемый, мы не будем на политику сводить, да все, а вот на сугубо такое выполнение своих обязанностей, был нормальный более менее мэр в Евпатории. Но он был неподконтролен. То есть он хоть и был в «Единой России», он хоть и был как бы свой, «Крымская весна» и все такое прочее, но он не шел, не кланялся и не падал на колени перед вертикалью. Что с ним произошло, всем известно. Где он находится? В СИЗО. Да? Поэтому вот ожидать того, что что-то изменится кардинально, или кто-то сможет изменить что-то кардинально, вряд ли. Пока что общий контекст идет на усиление закручивания гаек, и здесь я не вижу никаких поводов для того, что изменится ситуация, качественно изменится.
Ну что ж, спасибо, Александр. Напоминаю, с нами на связи был Александр Севастьянов, крымский историк. Мы заканчиваем этот блок, благодарим всех наших гостей и будем продолжать следить за ситуацией с крымскими городами. Вот как утверждают наши спикеры, вопрос этот больше политический, чем хозяйственный. А я приглашаю присоединиться ко мне Елену Римовскую, и мы продолжим наш вечер прогнозом завтрашнего дня.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. 21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Для вас в студии работают Лариса Волошина и Елена Римовская. И к нам в студию присоединился Стас Юрченко. И будем мы вам рассказывать немного новостей завтрашнего дня. Вот мы в этой же студии обсуждали не так давно то, что в Крыму может подорожать мобильная связь. Потом накануне или два дня назад мы рассказывали вам о том, что якобы МТС обещает перенести подорожание. А сегодня уже подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что он хочет пожаловаться на МТС президенту России Владимиру Путину. Пообещал он крымчанам, что обратится к президенту России с просьбой разобраться в проблемах повышения тарифов мобильным операторам МТС. Об этом сообщает Крыминформ со ссылкой на самого Аксенова. Далее цитата. «Если это только для Крыма сделали, мы их победим, и тех, и других победим. Я пойду к главе государства, уверен, он нас поддержит в этой ситуации. Выясним, кто там такие умники решили Крым наказать и за что. Я, поверьте, заявлюсь к ним в офис центральный, мы поговорим. Решили загнать крымчан жесткие требования. МТС, возьмем их офис штурмом, не переживайте», — сказал Аксенов. Напомним, что ранее мобильный оператор МТС уведомил своих пользователей об условиях изменения тарифного плана. Вот с 12 августа всех крымчан ждет повышение цен на тариф Супер МТС, которым жители полуострова пользуются после 2014 года.
Мне очень интересно, то есть мы должны ожидать кавалькаду через Керченский мост, которая поедет в Москву штурмовать офис МТС? Это так он представляет, говоря про то, что возьмем офис штурмом? Мне еще интересна фраза «мы и тех, и других победим». Кого еще других они собираются победить?
Вот это особенно интересно, учитывая, что сам Аксенов говорил о том, что Майдан зло и всякие
да,
акции
вот
протеста.
Да, вот мы вчера рассказывали заявление Аксенова о том, что якобы нормально это применять силу к протестующим. Не боится ли Сергей Аксенов, что к нему применят силу, если он будет штурмовать офис МТС где-то в Москве, например.
А возможно, он хочет быть попом Гапоном.
А возможно, это просто слова.
Есть еще одна интересная новость. Севастопольская управляющая компания решила экстренно отремонтировать подъезд Развожаева. Развожаев – это подконтрольный Кремлю руководитель города. И именно он написал об этом на своей странице в Фейсбуке. Я процитирую.
Севастополя.
Да. «Недавно я снял квартиру в Севастополе, в центре, недалеко от здания правительства. Старинный дом, в подъезде чисто, но ремонта не было. Думаю, с конца прошлого века. И вот сегодня я узнаю, что управляющая компания начала подготовку к ремонту подъездов. Удачное совпадение, не правда ли?» – написал Развожаев. Мне хочется сразу же процитировать известного российского телеведущего. Совпадение? Не думаю.
У нас есть еще, на самом деле, очень интересная новость из Севастополя, такая популярная на сегодня на севастопольских сайтах. Выброс нечистот в Голубой бухте Севастополя виден из космоса. Камеры зафиксировали прорыв канализации. На снимках, предоставленных севастопольскому телеканалу НТС учеными Морского гидрофизического института города, видно очередной канализационный сброс. На глубине 36 метров произошел прорыв трубы и глубоководного выпуска канализационно-очистных сооружений Южной, из-за чего более 70% неочищенных стоков оказывается на поверхности воды, в прибережной полосе. Ситуацию прокомментировал замдиректора института Антон Георга Кополос. Это ведет, цитирую, конечно, к крайне неблагоприятной экологической обстановке в этом районе, тем более, что чуть южнее находятся три особо охраняемых природных территории. Экологический ущерб, безусловно, значителен. Не так давно мы рассказывали в нашей студии радио Крым Реалии о ситуации в бухте Омега. Вот там было подозрение на то, что купаться там нельзя, потому что там тоже есть вопросы относительно того, что вот в этот пляж, как бы в это море сливают, и теперь вот еще один пляж или Голубая бухта. Теперь будьте осторожны, если вы там купаетесь.
Мне вот стало очень интересно. У нас есть еще одна новость, и исходя из нее я понял, где точно не отдыхала российская прокуратура Севастополя, на каких пляжах города, ведь им не понравились пляжи города, по крайней мере, так пишет здание «Форпост», ведь целый букет нарушений выявила Севастопольская прокуратура в ходе проверки пляжей на северной стороне города. Там операторы не проводят дезинфекцию туалетов, уборку мусора, не обеспечивают доступ к воде маломобильных граждан, не возят мусор из контейнеров. Обо всем там сообщает пресс-служба прокуратуры города, но вот о чем не сообщают, так об этом самом выбросе из трубы. Да, этого они всего не увидели. Аналогичные нарушения они обнаружили еще на 5 городских пляжах. Это Учкуевка, Нахимовец, Звездный берег, Орловка 1 и Ушакова Балка. Вследствие всего этого я не совсем понимаю, где же севастопольцы могут купаться, не опасаясь за свое здоровье или имея хоть какой-то комфорт.
Давайте отвлечемся от новостей из Севастополя. Вот это наша любимая рубрика «На заметку украинским ведомствам». Рэп-фестиваль Киселева в Крыму объявил первых артистов-участников. Организаторы российского фестиваля «Рэп-Коктебель», инициированного российским телеведущим Дмитрием Киселевым, которого мы уже упомянули в нашем эфире,
между прочим,
заявили...
анонс был прямо во время интервью небезызвестному российскому блогеру Дудю. Именно тогда он сказал впервые об этом, о том, что будет проводиться рэп-фестиваль на нудистском пляже важно, там все будут одеты. Это оксюморон, но даже он этого не понял.
Так вот, кто из российских рэп-исполнителей обещает приехать на рэп-коктебель? Гуф, Лил Кейт, Мози Монтана, Тони Танайт и Кравц. Я прошу прощения, если кого-то я назвала не так, как надо.
А вы не слушаете их?
Как сообщает Гуфа, окей, но есть люди, которых я, простите, не идентифицирую, но теперь буду знать. Значит, как сообщают российские СМИ, Гуф назначен хедлайнером фестиваля. Диджей и основатель крымского объединения «Культ Просвет» Дмитрий Заремблюк, зарегистрировавший артиста фестиваля, рассказал российскому изданию РБК, что он списком доволен. Я цитирую далее его заявление. Я очень рад, что ребята не боятся истории с возможным запретом на въезд в Украину и готовы поддержать нашу крымскую сцену, а не пересчитывать миллиончики, сидя в Москве. Он также считает, что отказавшиеся артисты стали заложниками непонятного информационного комка, это цитата, и разглядели в событии политический подтекст. Интересно, конечно, кто отказался.
Ну, на самом деле...
Те, кто отказался, Киселев назвал гнильем рэперов. То есть он
просто вот очень интересная история, почему это именно рэп-фестиваль. Мы об этом общались в интервью на радио «Крым Реаль» несколько недель назад с директором фестиваля «Джаз Коктебель» Ильей Млинарич. Мы говорили о том, какие фестивали сейчас проходят в Крыму в принципе, и почему в этом есть такая большая сложность. Ведь ни одного сколь-либо стоящего хедлайнера привести нельзя. Европейские нет никак, все иностранные исполнители туда не приедут. Даже российские хедлайнеры не едут. Ни «Машина времени» там не выступит, ни очень многие другие.
Не, ну подожди, но рэп-фестиваль все-таки.
Вот,
«Машина времени»
пусть... Вот к чему. Я к этому и веду, что рэп-фестиваль — это уникальная возможность привести большое количество артистов, которые не боятся санкций. Потому что рэперы выступают локально на российском рынке. Если мы говорим про других музыкантов, говорим про рок, инди, металл, я не знаю, все остальное, эти исполнители могут давать концерты не только в России, но и в Украине или в Европе. И тогда есть риск, что история с выступлением в Крыму запятнает их репутацию. С рэперами такого не будет. Именно поэтому...
Потому что репутация рэперов уже запятнана?
Репутация рэперы выступают на локальном российском рынке, за него не выезжают. Они не приезжают давать концерты в Украину, и тем более они не ездят выступать, я не знаю, там, в Польшу, в Прагу, в Германию. Поэтому да, им нет, они не боятся писать свою репутацию, потому что у них нет такого риска. Если говорить про другие фестивали, тогда да,
ну,
такой риск
я,
есть.
Я, честно говоря, не соглашусь по поводу того, что все российские рэперы локальные, есть и не локальные. Я думаю, вот те, которые выезжают за пределы России, как раз они в Коктебель и не приедут. Но, тем не менее, я просто отмечу, что поразительная, конечно, эта история с Дмитрием Киселевым и его внезапной любовью к рэпу, которая в этом году проявилась, казалось бы, да, ретроградный, олдскульный Дмитрий Киселев вдруг стал в защиту рэперов. Если вы помните, там была в России история такая в начале года, когда он прям там рэп читал в эфире для того, чтобы российских рэперов защитить. В Крыму организаторы фото с животными арестованы за сопротивление полиции. У нас вот вся эта неделя в Крыму проходит под знаком борьбы с теми людьми, которых крымские власти называют фотоживодеры. Вот все наши новости во всех выпусках и наш эфир в понедельник, он был об этом. Сотрудники полиции приняли участие в рейдах по пресечению фактов незаконного использования животных и птиц для оказания фотоуслуг. Об этом сообщает пресс-служба российского МВД по Крыму. В ходе рейда двое предпринимателей не смогли предоставить разрешительные документы на предоставление населению фотоуслуг в конкретном месте близ памятника архитектуры «Ласточкино гнездо». Проверку по данному факту проводит российская администрация Ялты. Кроме того, у этих лиц экологами и полицейскими были изъяты сова-сипуха и обезьяна, которые незаконно использовались в целях оказания фотоуслуг. Также два предпринимателя оказали сотрудникам полиции сопротивление. Согласно решению Ялтинского горсуда, данные граждане были признаны виновными в совершении указанного правонарушения. Им назначено наказание в виде 5 суток админ-арест.
Ну, конечно, даже не сопротивляться полиции во время протестной акции в Москве, которая, например, прошла на этих выходных против выборов, которые проходят сейчас в России. Но если говорить про животных, которые изъяли, я за них, честно говоря, опасаюсь, потому что единственное место, куда их могут, скорее всего, доставить, это Симферопольский зооуголок. А мы помним, как несколько лет назад там умер тигр, которого отобрали российские власти у Олега Зубкова, сказав, что у него якобы нет на это разрешительных документов. Спустя некоторое время нахождения в зооуголке Симферополя этот тигр умер. Поэтому вот что будет с животными, на самом деле, это большой вопрос, и вот за них я опасаюсь.
Но где-то я читала недавно, что якобы там в зооуголке уже заявили, что у них условия улучшились. Поэтому, возможно, этим животным будет немножко лучше, чем у людей, которые их предоставляли для фотографирования, а может быть и нет.
Основной вопрос этой новости – кто живодер? Те, кто изымает животных, те, кто эксплуатирует животных, или те, кто их содержит в живых уголках?
Еще что-то успеваем рассказать? Вот у нас есть интересная новость о мусоре.
Крым подключат к акции сдачи мусора в обмен на билеты в кино. Вот это российский экологический оператор планирует включить в Крым свой проект «Искусство ради экологии», который позволяет жителям региона получать билеты в кино и театр в обмен на сдачу отдельных видов мусора. Об этом заявили российскому информационному агентству ТАСС заместитель генерального директора экологической организации Вячеслав Духин. Проект стартует в Москве с 2020 года. Планируется, что там создадут несколько точек, где можно будет сдавать не меньше 1 килограмма алюминия. Это где-то 50-60 банок, 2 килограмма стекла, 20 бутылок,
бумага,
пластик.
Мусор из Крыма в Москву?
Нет, они собираются еще сделать 4...
Или билеты будут в кинотеатры Москвы?
Ну, пока что они хотят подключить еще 4 региона. Это Крым, Омская, Челябинская область и Санкт-Петербург. Вот, но по факту, как это будет работать, не всем понятно. То есть я из Керчи должен привезти в Симферополь мусор, чтобы там же сходить в кино?
А что, у вас в Керчи нет кинотеатра?
Один на весь город все еще.
Смотрите, но, возможно, речь идет все-таки о посещении люксового патриотического кинолектория, о котором сообщил господин Мединский, министр культуры. Он сказал, что в Севастополе вот будет вместо кинотеатра «Украина» будет построен
кинолекторий. То есть не в Симферополь не придется ехать, а в Севастополь.
И слушать патриотические речи.
Которые, например, снимает Александр Хирург Залдостанов, ведь он недавно признал свой фильм. А это были радио Крым Реалии. С вами были Лариса Волошина, Ирина Римовская и Станислав Юрченко. И мы услышимся с вами уже завтра. Не переключайтесь.